У ефіры «Свабода», вынікі аўторка 19 чэрвеня. З вамі Ганна Соусь. То у апазіцыі агент КДБ. Гость вынікаў дня Сергей Марцалёў, былы кіраўнік выбарчага штабу Міколы Статкевіча, прапаноўвае фігурантам справы аб масавых непарадках, лідарам апазіцыі і ключавым асобам у парламенцкай кампаніі прайсці праверку на дэтэктары хлусні. Сярод іншых тэмаў. Лідары партыі БНФ Алексей Янукевіч і АГП Анатоль Лябідзька збіраюцца вылучаць свае кандыдатуры на парламенцкіх выбарах. Праабаронца Гары Паганяйла спрэчвае пра суд сваё ўключэнне ў спіс невыязных. Плато за навучанне ў ВНУ ізноў падвысілі. Ці адпавядаюць выдаткі ўзроўню беларускай адукацыі, бліц-аналіз свабоды. Сёння дзень нараджэння Васіля Быкава, 19 чэрвеня, яму споўнілася б 88 гадоў. І ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» Яраш Лойка, выпускнік гуманітарнага ліцэю 2001 году, прачытае фрагмент апавядання «Сцяна». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у панядзелка 19 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 20 чэрвеня чакаецца пераважна сухое надвор'е. Толькі ўначы на ўсходзе краіны пройдуць кароткія навальнічныя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 9 да 18 градусаў цяпла, удзень ад 21 да 27 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Лаўрэатамі прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі сёлета сталі краязнаўца, настаўнік беларускай мовы Алесь Белакос і музыка Лявон Вольскі. Дзень нараджэння славутага пісьменніка сёння прыгадалі ў Менску, Віцебску і на яго радзіме ў Бычках. Упершыню ў гісторыі парламенцкіх выбараў у Беларусі кандыдаты ў дэпутаты атрымалі права ствараць свой уласны фінансавы фонд. Уведзены, аднак, абмежаванне на расходы да 100 мільёнаў рублёў. Назіральнікі лічаць змены выбарчага заканадаўства фармальнымі, бо пад кантролем уладаў застаюцца выбарчыя камісіі і падлік галасоў.
Самай асноўнай адметнасцю гэтых выбараў з'яўляецца не змена выбарчага заканадаўства, а тая атмасфера страха, якая пануе ў грамадстве. 13 палітвязняў. Гэта, безумоўна, ёсць той фон і тое, што ўплывае на выбары.
На парламенцкіх выбарах збіраюцца вылучаць свае кандыдатуры лідары БНФ Алексей Янукевіч і АГП Анатоль Лябідзька. Аргкамітэты байкоту выбараў створаныя ў 18 гарадах Беларусі. Праваабаронца Гары Паганяйла спрэчвае праз суд сваё ўключэнне ў спіс невыязных. Яго прэтэнзіі да Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных спраў разглядае Маскоўскі суд Менску.
Незаконнае ўключэнне ў спісак невыязных, а это значит, чыноўнікі іменна агранічваюць права граждан, гарантыраныя канстытуцыйна права ўезда выезда з Рэспублікі Беларусь. Это і ёсць састав уголовнага дзеяння.
За мінулы год у Беларусі папрасілі прытулку 85 асоб. З іх дазволілі застацца ў краіне толькі 14, паведамляе Дэпартамент грамадзянства і міграцыі. У Беларусі два тыдні будзе працаваць місія МАГАТЭ. Спецыялісты павінны ацаніць узровень бяспекі будучай беларускай АЭС.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. Выбары ў палату прадстаўнікоў, прызначаныя на 23 верасня 2012 году, будуць мець дзве адметнасці. Пра гэта гаварылася на сённяшнім пасяджэнні цэнтра выбаркаму. Па-першае, яны пройдуць з улікам зменаў у выбарчае заканадаўства, якія ўнеслі два гады таму. Па-другое, упершыню ў гісторыі парламенцкіх выбараў Беларусі кандыдаты ў дэпутаты атрымалі права ствараць свой уласны фінансавы фонд. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Пасля завершэння пасяджэння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына адзначыла, што змены выбарчае заканадаўства 2010 году на парламенцкіх выбарах яшчэ не ўжываліся. З іх улікам праводзіліся толькі мясцовыя і прэзідэнцкія выбары.
Поэтому, я думаю, эти выборы будут во многом отличаться от выборов 2008 года. Ну, во-первых, упрощен порядок выдвижения кандидатов. Это особенно вот коснулось политических партий. Им не нужно теперь иметь нижестоящие структуры, а в тех избирательных избирательных округах, где они будут выдвигать кандидатов. То есть политическая партия, не имея структур, теперь может выдвигать кандидатов в любой избирательный округ.
Изменения в выборчий кодекс, який унесли 2 года тому, принципово не изменили правила проведения выборов, лечит сябра правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Те формальные полепшения, которые на самом речь имели место, и мы их назирали, как назиральники вообще президентских выборов, абсолютно нивелюются 2 речами, которые остались абсолютно безменными, и которые гарантуют полную тотальный контроль над выборами и фальсификацию выников. Это формование выборщих комиссий, и это сам подлик голосов. Я лишу, что у Беларуси демократичные выборы в принципе немогчимые в сегодняшних условиях. И мне подается, что самой основной отметностью этих выборов является не измена выборщего законодательства, а та атмосфера страха, якая панує у громад. И 13 политвязнев. Вот это, безумовно, есть той фон и то, что уплывает на выборы, а не те измены, которые, на самом речь, неким чином меняют декорацию или неким чином не меняют сутность и саму форму и процедуру проведения выборов.
Что тычется користання особистым финансовым фондом кандидата в депутаты, то тут існує шмат обмежеваний. Например, сам кандидат может унести в его не больше за 20 базовых величинь. Физичная особа, которая его поддерживает, не больше за 5 базовых, а юридичная не больше за 10 базовых величинь. Есть обмежевание на трату грошей. Який б великий не был фонд певного кандидата у депутата, але он не может потратить его больше за 100 миллионов рублей. Это обмежевание зроблено, каб не отрималося так, что кандидаты у депутаты поделились б на богатых и бедных, потлумачила Лидия Ярмошина. Були депутат Верховного Совета Беларуси и Палаты представников Владимир Новосят выказал свободе меркования, что про створение такого фонду улады хочет повеличить цікавость до выборов.
Ну, сам речь, это будет такой допинг для этих выборов, потому что, ну, значная частка населения именно на выборы не пойдет. Ну и мы ведаем, який час это будет все проводиться. Это наприкінці лета, спочатку осені. Тому чим більше буде ярких таких бікбордів чи викуплених сторонок місцевих газет, а не тільки урадових, ну менавіта це буде впливати на активність виборщиків у цій кампанії.
Владимиром Новосядом, Готере Владимир Глот. Які перші кроки зроблять політичні партії на парламентських виборах? Лідер партії БНФ Олексій Янукевич повідомив, що збирається особисто вилучатися кандидатам у депутати.
У суботу відбудеться сойм, на якому ми призначимо дату партійного з'їзду, який буде вилучати наших кандидатів. Затвердимо проєкт передвиборчої платформи партії БНФ. І, безумовно, будемо подавати списи у склад виборчих комісій, передусім округових. Це саме перше таке професійне діяння, яке необхідно буде зробити. І на соймі 23-го ми вже цей список сформуємо і зробимо вилучення. Натурально, що у нас по всіх округах, де ми будемо вилучати кандидатів, ми будемо вилучати людей в округовій комісії. Це в районе 40 человек. Ну, а там, где нема кандидатов наших, так само день-иде будем вылучать, или зараз это известью докладняем.
Алексей Янукевич. Намесник старшини Объединенной громадянской партии Лео Марголин расповел, что партия вылучит на выборы не меньше 50 так званых спикеров, кандидатов. Вылучаться будет и старшиня партии Анатолия Бедька и переважная большиня партийной политрады.
Сьогодні-завтра ми призначимо позачерговий з'їзд об'єднаної громадянської партії для вилучення наших спікерів в якості кандидата у депутати. Я думаю, що з'їзд відбудеться у кінці липня. Так само ми проведемо засідання політради для того, щоб вилучити наших кандидатів у склад округових комісій. Це така доволі об'ємна справа. Обласні совети так само повинні вилучити своїх представників у склад участкових комісій. Ті з наших спікерів, хто буде формувати ініціативні групи, так само повинні це зробити до середини липня. Ну і рихтуємо матеріали, якими будемо доводити людям про стан сьогоднішньої демократії в Україні, про відсутність реальних виборів і про те, що сумлінні прозристі вибори – це єдиний шлях до нової Білорусі, до матеріального добробиту так само. Нам дуже важливо, щоб наша думка, наше розважання прогучали найбільш авторитетно з вуст таких людей, як Анатолій Бєцько і Станіслав Баданкевич.
Лео Марголін. Політик Віктор Івашкевич розповів, що прихильники кампанії бойкоту вже ведуть її у незалежних СМІ, у інтернеті і у вигляді ульоток. І він каже, що оргкомітети бойкоту були створені некілька місяців тому у 18 городах Білорусі.
Аргкомітети в межах тих можливостей, які є, агітацію проводять. Ну, агульна агітація, не ходити на виборчі участки і там їм не залишатися в виборчих бюлетенях. Ульотки здаються. Артикули в різних інтернет-виданнях йдуть. Прихильники з другими людьми розмовляють на праці, поміж жихарства. Мітинги громадні, їх ніхто, наскільки я розумію, не планує. А агітаційна праця не ведеться. Я думаю, що в ближайший час, в додаток до того, що закликають не ходити на виборчі участки, ініціатори кампанії «Бойкот» здолюють сформулювати стратегічний план діяльності після 23 вересня.
Віктор Івашкевич. Намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич повідомив, що рух удокладняє спіс кандидатів, з якими збирається працювати. Поводле Губаревича, ці буде вилучатися Олександр Мілінкевич, рішення нема, його приймуть цягом місяця.
Конечно, шмат тут будет залежить от того, и будутся полные зрухи с боку режима, и он пойдет на вызволение политвязнев и на полную демонстрацию ожидания до змены в Беларуси. У этой список выходят люди, как партийные, есть собры партии БНФ, так само есть незалежные кандидаты. Мы в ближайшие дни будем проводить с ними встречи, переважно по регионах, для такого удовольнения этой кампании, которая будет родиться рухом за свободу. А мы делаем акцент на миновито агитационный час виборчої кампанії. Ми підбираємо кандидатів, які будуть казати про важливість геополітичного вибору Білорусі, про важливість реформ демократизації країни.
Юрась Губаревич. Відказний секретар Аргкомітету по створенню білорусько-християнської демократії Дзяніс Садоўскі сказав, що вже розпрацьований план кампанії, який найперш буде інформаційний.
Это як і розповсюд друкованої продукції, можливість проведення ніяких акцій, типу флешмобів. Так само буде активно працювати створений сайт і відповідні групи в соціальних сетях по розповсюду цієї інформації в інтернеті. Другий накірунок, безумовно, це ми будемо діяльничати з кампанією назирання для фіксації самого бойкоту, тобто люди не прийшли. У нас створений аргкомітет кампанії, в який виходять так само представники інших організацій, створені регіональні штаби, тому буде вестися коаліційна регіональна діяльність.
Дзяніс Садоўскі. Парламентським виборам присвячена і експертиза свободи.
У експертизі свободи передача на тему «Кому цікавий парламентський вибор». Вибори у Палату представників призначені на 23 вересня. Яке значення буде мати теперішня виборча кампанія? Наскільки важливі гэта вибори для влади? Чи є стратегія у опозиції? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Пра парламенцкія выбары выказваюцца і слухачы свабоды.
Как выбираются у нас депутаты? Да схема, в общем-то, простая и давно практикуемая, насколько известно. На каждом уровне, разумеется, властных структур, а еще точнее, в основном руководителем данной структуры назначается будущий депутат. Далее, по этой кандидатуре проводится соответствующая подготовка в части документального оформления. Все, на 99,9% можно считать, это и есть кандидат, это и есть будущий депутат. У него, конечно, могут быть конкуренты. Но вот им останется этот 0,01%. То есть чудо. И на этот раз не думаю, что выборы чем-то удивят. Президент тот же, избирком тот же. Народ в том же состоянии, то ли прострации, то ли счастливого пофигизма пребывает. И оппозиция в своем амплуа. Так почему выборы должны чем-то отличаться?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соуся. Коротко нагадаю основные подеи авторка 19 червня. Лауреатами премии имя Василя Быкова за свободу думки сёлета стали краязнаўца, наставник белорусской мовы Алейс Белакос и музыка Лявон Вольский. У першыню у истории парламентских выборов в Беларуси кандидаты у депутаты отримали право створать свой властный финансовый фонд. Уведены обмежевания на расходы до 100 миллионов рублей. Назиральники лишат змены выборшего законодавства формальными, бо под контролем уладов застаются выборшие комиссии под лик голосов. голосов. На парламентских выборах збираются вылучать свои кандидатуры лидеры БНФ Алексей Янукевич и АГП Анатолия Бедька. Аргкомитеты бойкоту выборов створены у 18 городах Беларуси. Сергей Марцелев был керовник выборшего штаба кандидата в президенты на выборах 2010 года Миколы Статкевича, пропоновал фигурантам криминальной справы по подеях 19 снежня, а так само лидерам оппозиции и ключевым постатям у парламентской кампании пройти проверку на детекторы хлусни, те не являются яны агентами КДБ. Правоборонца Гары Паганяйла спрэшвае пра суд свае ўключэнне ў спіс невыязных. Яго прэтэнзіі да Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных справаў разглядае маскоўскі суд Менску. У Беларусі два тыдні будзе працаваць місія МАГАТЭ. Спецыялісты павінны ацаніць узровень бяспекі будучай беларускай АЭС.
Бліц-аналіз свабоды.
Совет министров дозволил ВНУ Беларуси повысить кошт навучання за одни даты с 1 червня. Поводле прессовой службы Министерства адукации подвышение кошту не повинно пересягать 5%. Те отповедают те выдатки, какие платят белорусские студенты за адукацию, я ее узровню. Что можно зарабить, как у белорусских ВНУ не основало так званых непрестижных специальностей. На это питание Виталя Цыганкова отказывая былый проректор Европейского гуманитарного университета профессор Владимир Дунаю.
Ці адпавядаюць беларускія кошты за вышэйшую адукацыю я ўзроўню. Калі ўвогуле глядзець шырэй, ці можна сказаць, што гэтыя кошты адпавядаюць тым прафесійным магчымасцям, якія ўзнікаюць пасля атрымання вышэйшай адукацыі ў беларускіх ВНУ?
Но это, на мой погляд, складанное питание. Мне кажется, что у нас высшая эдукация каштует не вельми много, не вельми шмат, а лишь якость этой эдукации. И она так само залежит от тех сродков, которые укладываются ее, инвестируются. Справа в том, что, может, так сказать, это великие кошты для наших громадян, но это малые гроши для высшей эдукации. Тому наша высшая эдукация не отповедает таким потребованиям такости, якая існує у світі і у Європі. Це точно, і ось це є проблемою. Те, що держава повинна, так сказати, більше укладати гроші у вищу едукацію, чим вона укладає зараз, і не спробувати вирішити питання підтримки вищої едукації тільки за кошт насильництва батьків, які повинні укладати свої гроші.
А як більш конкретно ось ви би бачили ніякі механізми поліпшення зроні едукації? Чи лічите ви, що некоторі, ну, особливо так звані непрестижні спеціальності, де узровень весь час падає, узровень поступаючих, чи можна було б їх скоротити, переходити до більш глибокої едукації за кошт скорочення менавіта кількості тих, хто навчає?
Это складанное питание, так, потому что непрестижные специальности – это что? Это педагогичные специальности, какие непрестижные. Но нам потребны наставники, и наставники якостные. Когда мы не вырешим это питание, у нас не будет никакой ни высшей, ни средней эдукации науку. И тому это не проблема высшей эдукации, хотя и высшей эдукации так само, это проблема престижа этой профессии. У грамадстве, коли у нас у педагоги идут только аутсайдеры социальные, то что, ну, что мы можем ожидать от нашей школы? Грамадство повинно больше сбалансовано финансовать социальную сферу. И оно повинно больше грошей вкладывать в школу, в высшую эдукацию. И если это будет так, то, может, не будет основать этих непрестижных специальностей, куда идут столько аутсайдеры. Коли они идут в педагогичные научальные установы, то мы отримливаем дренных педагогов, которые дренно научают детей. А эти дренно наученные дети идут в новую адукацию и так само там протягивают, так сказать, научаться дренно. Вот мы отримливаем дренных специалистов.
Блиц-анализ свободы.
С профессором Владимиром Дунаевым гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
старажытны Лагойск, што раскінуўся на ўзгорках з маляўнічым лясным наваколлем, у СМІ апошнім часам вызначыўся двума навінамі. Фірма «Гасінны маёнтак» Юрыя Чыжа атрымала афіцыйны дазвол гнаць самагон. Міністэрства спорту і турызму агучыла ідэю будаўніцтва Лагойску драўлянага рыцарскага замку, ды горда майстроў парку Тышкевічаў, сямейства, што валодала мясцінамі ў сярэднявеччы ды праславіла Лагойшчыну. Маё падарожжа ў горад Лагойск.
Слухайце падарожжа Віталя Сямашкі. Сёння Васілю Быкаву споўнілася б 88 гадоў. На радзіму пісьменніка ў вёску Бычкі Вушацкага раёну паводле традыцыі з'ехаліся прыхільнікі таленту пісьменніка, дэмакратычныя актывісты, сучасныя літаратары. Галоўнай інтрыгай быкаўскай імпрэзы вось ужо пяты год запар ёсць уручэнне прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Прэмія заснаваная рухам за свабоду. З Бычкоў Браніслава Станкевіч.
У сёлета журы палічыла, што варта прэмія за свабоду думкі даць прадстаўнікам двух розных пакаленняў, старэйшага і малодшага. Старэйшае пакаленне это Алесь Белакос, якому 86 гадоў, а малодшае пакаленне это Лявон Вольскі, які, як сказаў пісьменнік Уладзімір Ароў, амаль на паўвека за яго маладзейшы. Сёлета журы палічыла, што варта даць прэмію за свабоду думкі ў прыватнасці Алесю Белакозу за тое, што ён плённа працаваў на карысць беларушчыны цягам усяго свайго жыцця. У прыватнасці ён стварыў краязнаўчы музей у вёскі Гудзевічы Мастоўскага раёна, дзе жыве. Ён займаецца краязнаўствам, піша кнігі. І ўвогуле, як сказаў прадстаўляючы яго Алесь Пушкін мастак, таксама лаўрэат аднаго з мінулых гадоў гэтай прэміі, што яшчэ ў 48 годзе Алесь Белакос раскідваў антысавецкія ўлёткі, змагаючыся за свабоду Беларусі. А прадстаўляючы Лявона Вольскага, пісьменніку Владзіміра Арлоў, зноў-такі адзін з леташніх лаўрэатаў, сказаў, што напэўна зараз найбольш стане паўплываць на свядомасць беларускай моладзі беларускі рок. І таму Лявон Вольскі атрымаў вось гэтую прэмію за свабоду думкі. Вельмі прыемна было зноў бачыць сястру Васіля Быкава Валянціну Владзіміраўну. Канешне, год ад года не дадаецца ёй здароўя, але яна штогод прыязджае і выступае перад тымі, хто прыязджае на ўгодкі брата. Зноў працуе музей. Наведнікі зноў сёння маглі атрымаць выдатную экскурсію і таксама сёлета ў музеі пісалі нацыянальную дыктоўку. Это таксама завядзёнка. Тэкст падыктавала Зінаіда Бандарэнка. Тэкст нацыянальнай дыктоўкі гэта быў тэкст Васіля Быкава з кнігі «Быкаў на свабодзе».
Браніслава Станкевіч з Бычкоў і ў працяг тэлефанавання слухачкі свабоды.
Неяк вельмі ціха і самотна на магіле Васіля Владзіміровича Быкава. Я ведаю, што людзі збіраюцца ў Бычках, як заўжды. Это уже традиционно. Але могли б и сюда прийти. Ну, хай его улады игноруюць. Ну, люди, что повинны шановать. И кветки, что все зацвели, полевые. И усадись кветок шмат. Можно ж принести на могилу. Прошу всех на наступный год. Давайте придем, принесем кветки в этот день. Хай могила у живых кветках.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску, телефануйте. У Маскоўскім раённым судзе Менску пачаўся працэс па пазове праваабаронца з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлы да Міністэрства юстыцыі і ўнутраных справаў адносна ўключэння яго ў спіс асобаў, якім забаронена пакідаць межы краіны. На судзе быў Алег Груздзіловіч.
Гары Паганяйла лічыць дзеянні Міністэрства юстыцыі і Міністэрства ўнутраных справ незаконнымі і патрабуе, каб яго выключылі са спісу невыязных. На працэсе спадар Паганяйла сказаў, што сам правёў збор доказаў, на падставе якога высветліў, што ніводзін суд у Беларусі не даваў Мін'юсту звестак пра тое, што ёсць падставы да ўключэння яго ў спіс невыязных. Выступаючы перад суддзёй Вольгай Глушаковай, Гары Паганяйла заявіў, што не мае ніякіх абавязкаў перад гаспадарчымі органамі, не мае запазычанасцяў, у яго няма ніякіх абавязкаў паводле судовых рашэнняў. Гары Паганяйла бачыць у дзеяннях чыноўнікаў з Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных справ склад крымінальнага злачынства. Праабаронца патлумачыў.
Дело в том, что незаконное включение в список невыездных, а это значит, чиновники именно ограничивают права граждан, гарантированные Конституцией на право въезда-выезда из Республики Беларусь. Это и есть состав уголовного деяния. Именно за это осуждена была, напомню, госпожа Светлана Байкова за нарушение конституционных прав граждан на свободу.
На пачатку сакавіка Гары Паганяйла атрымаў звесткі з Міністэрства ўнутраных справ, што ён знаходзіцца ў спісе тых, каму выезд за межы Беларусі забаронены. У Мін'юсті і МУС праваабаронцу дагэтуль не назвалі юрыдычную падставу для ўключэння яго ў спіс. Пасля трох месяцаў змагання мяне гэтак і не выключылі са спісу невыязных. Літаральна ўчора мне пацвердзілі, што я дагэтуль там, сказаў Гары Паганяйла на пытанні суддзі. Так само Галю Паганяйло заявил про политический складник этой справы.
Прежде всего, в своем публичном выступлении не раз уже глава государства говорил о списке невыездных оппозиционеров, правозащитников, которым это сделано в наказание за то, что они требуют применения санкций к Республике Беларусь.
Гарри Паганяйло меркуе, что чиновники выканали гэтае распоряжение Лукашенко и включили в гэты спіс и его. Напрыканцы своей промовы у суде Гарри Паганяйло сказал, что не различивает на становчий выник гэтага разгляду, бо ведая, у якой державе живе, але меркуе, что ягоное змагание, як правоборонцы, необходимое для демонстрации того, что деется с правами человека в Беларуси. У процессе у якости представника позовника бере удел старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Конечно, с пункта гледжения юриста никаких законных подстав для того, как не задоволить потребования Паганяйло в данном выпадку, я не бачу. Этих подстав просто нема. Больше того, Гарри Петрович правильно каже про то, что у деяниях чиновников на самом деле есть склад злочинства. Навод. Ну, але будем бачить, будем удельничать, будем доказывать свою правоту, но поглядим.
Сказал Олег Гулак. Представники МУС на суд у первой половины дня не заявились. Админ-юсту на процессе присутничала супрацовница министерства Ирина Петрова. Узять комментарий у ее не удалось. У суде Ирина Петрова подтвердила отмову от признания позову Гары Паганяйло. У Мин'юсте настоявают на тем, что там не складали список невыездных и не ведают, как в этом списке обвинулся Гары Паганяйло. А кроме его, в этом списке еще не менее за 15 политиков, правоборонцев, журналистов. Сирот их Антон Лебедько, Вінцук Вечорка, Сергей Калякин, Жанна Литвина, Андрей Денько да иншие. Покуль только Гарри Паганяйло удалось про скарги довести справу до судового разгляду. Старшиня БХК Олег Гулак, который так само в списке невыездных, каже, что его скарга у Центрального районного суда Минска третий месяц не разглядается.
Судовы процес адновіцца 22 чэрвеня, але Грузіловіч працягне сачыць за справай Гары Паганяйлы.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радіо Свабода кожную суботу. Тексты на нашей сторонке в интернете свобода.орг.
Передачу, присвеченную Михасю Стральцову, слухайте позднее в нашем эфире. В эфире «Свобода», выники авторка 19 червня. Вітаю тих, кто долучился. С вами Ганна Соус. Гостем выніка дня будзе Сергей Марцалеў, былы кіраўнік выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Ён прапанаваў фігурантам крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня, а таксама лідарам апазіцыі і ключавым асобам у парламенцкай кампаніі прайсці праверку на дэтэктары хлусні, ці не з'яўляюцца яны агентамі КДБ. Сёння Васілю Быкаву споўнілася б 88 гадоў. Мелодыі для Быкава слухайце блог Сергія Навумчыка. А ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» Яраш Лойка, выпускнік гуманітарнага ліцэю 2001 году, прочитає фрагмент оповідання Василя Быкова «Стяна». Вас чекає підсумування інших подій авторка 19 червня, але спочатку коротка прогноз надвор'я на середу. 20 червня чекається переважно сухое надвор'я, тільки вночі на сході країни пройдуть короткі навальничні дожди. Температура повітря вночі від 9 до 18, у день від 21 до 27 градусів тепла. Ви на хвалях свободи, і зараз Аліна Тиханович розкаже про основні білоруські події.
Лаўрэатамі прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі сёлета сталі краязнаўца, настаўнік беларускай мовы Алесь Белакос і музыка Лявон Вольскі. Дзень нараджэння славутага пісьменніка сёння прыгадалі ў Менску, Віцебску і на яго радзіме ў Бычках. Упершыню ў гісторыі парламенцкіх выбараў у Беларусі кандыдаты ў дэпутаты атрымалі права ствараць свой уласны фінансавы фонд. Уведзены, аднак, абмежаванне на расходы да 100 мільёнаў рублёў. Назіральнікі лічаць змены выбарчага заканадаўства фармальнымі, бо пад кантролем уладаў застаюцца выбарчыя камісіі і падлік галасоў.
Самая асноўная адметнасць гэтых выбараў з'яўляецца не змена выбарчага заканадаўства, а тая атмасфера страха, якая пануе ў грамадстве. 13 палітвязняў. гэта, безумоўна, ёсць той фон і тое, што ўплывае на выбары.
На парламенцкіх выбарах збіраюцца вылучаць свае кандыдатуры лідары БНФ Алексей Янукевіч і АГП Анатолія Бецька. Аргкамітэты байкоту выбараў створаныя ў 18 гарадах Беларусі. Праваабаронца Гары Паганяйла аспрэчвае праз суд сваё ўключэнне ў спіс невыязных. Яго прэтэнзіі да Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных спраў разглядае маскоўскі суд Менску.
Незаконнае ўключэнне ў спісак невыязных, а это значит, чыноўнікі іменна агранічваюць права граждан, гарантыраваныя Канстытуцыяй на права ўезда выезда з Рэспублікі Беларусь. Это і ёсць састаў уголовнага дзеяння.
За мінулы год у Беларусі папрасілі прытулку 85 асоб. З іх дазволілі застацца ў краіне толькі 14, паведамляе Дэпартамент грамадзянства і міграцыі. У Беларусі два тыдні будзе працаваць місія МАГАТЭ. Спецыялісты павінны ацаніць узровень бяспекі будучай беларускай АЭС.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. І сёння госць вынікаў дня Сергей Марцалеў, былы кіраўнік выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2010 года ў Мікалая Статкевіча. Ён прапанаваў фігурантам крымінальнай справы па падзеях 19 снежня, а таксама лідарам апазіцыі ключавым постацям у парламенцкай кампаніі прайсці праверку на дэтэктары хлусні, ці не з'яўляюцца яны агентамі КДБ. Я запыталася Сергея Марцалева, што на ягоную думку зменіцца ў беларускай апазіцыі, калі стане вядома, хто ёсць агентам КДБ.
Видите ли, для меня была главная причина в том, что наступает очередная избирательная кампания. Многие из тех, кто принимал участие в предыдущей кампании президентской, сейчас также планируют в ней принять участие. В том числе и оргкомитет социал-демократической партии «Народная громада», которую возглавляет Николай Статкевич. То есть, иначе говоря, в том числе в каком-то качестве буду принимать участие, в том числе я тоже. И для меня очень важно, чтобы мы рассчитались с прошлой кампанией, чтобы у нас были закрыты счета перед друг другом и перед обществом, чтобы было восстановлено доверие, и это ключевое слово – доверие перед друг другом и перед обществом. Это касается не только тех, кто был в «Американке». Дело в том, что очень многие люди проходили свидетелями по этому делу. И их, собственно говоря, просто-напросто запугали. Не хочу раздувать охоту на ведьм и не буду искать шпионов или агентов. Но нам нужно тем, кто хотел бы сказать, что мы пришли в политику с открытыми руками, доказать это перед прибором, у которого нет ни эмоций, ни субъективных впечатлений по отношению к нам всем. Иногда говорят, что оппозиция слишком малочисленна. Дело в том, что дело не в новом количестве оппозиции, а в новом качестве. Давайте создадим это новое качество.
Сергей, как реально это можно сделать, и пойдут на встречи оппозиционной политики в вашей пропанове?
Те, кому я обратился в первую очередь, то есть коллегам по 19 декабря, они знают, что такое детектор лжи. И мне не стоит, я думаю, развивать тему, насколько они хорошо это знают. Это достаточно простой прибор, и найти его нетрудно. Я рассчитываю на то, что какой-нибудь независимый телеканал, например, телеканал «Белсат» или какая-нибудь независимая радиостанция, заинтересуется этим предложением, поможет оборудованием и студией, получит действительно рейтинговое ток-шоу с белорусскими политиками в качестве ответа. Я имею в виду с теми политиками, которые согласятся принять участие. Как вы понимаете, что отказ принять в этом участие уже будет о чем-то свидетельствовать. Хотя, разумеется, это не приговор. Показания полиграфа, они достоверны до 95%. Во всяком случае, сами чекисты верят ему больше, чем паяльнику 90-е. Извините за подобную аллюзию. Так вот, если какой-нибудь телеканал или если радиостанция помогли бы с подобным оборудованием, со студией, со специалистом, то, в общем-то, проблема была бы решена. Это была бы низкобюджетное, но действительно рейтинговое и показательное шоу для тех, кто хочет знать о том, кто занимается белорусской политикой.
Мы пропоновали наведникам нашего сайта задать вам пытание, покуль еще пришло не шмат, и вот как раз на вашу эту пропанову на конт телепередачи с уделом тех, кто будет проходить проверку на детекторах лусни, запытались, так вы пропонуете всех оппозиционеров вывозить за мяжу на некое телешоу, а кто будет пытание распрацовывать? Журналисты ж не следшие. Как бы вы отказали?
Дело в том, что разработкой вопросов должен был бы заняться ведущий программы совместно с оператором полиграфа. Безусловно, что только специалист сможет установить какие-то критерии, по которым можно было бы определить, насколько человек искренен в своих ответах. Содержание и тематику ответов ему должны были бы помочь, безусловно, те, кто эту передачу бы планировал.
А вы сами проходили проверку на детекторах лусни?
Я сегодня отвечал вашим коллегам на этот вопрос. И отвечу еще раз, потому что мне здесь стесняться или стыдиться нечего. Все те, кто вышел из следственного изолятора госбезопасности, прошли проверку на детекторе лжи. Может быть, моя излишняя самоуверенность в оценке все здесь излишняя, потому что лично глазами-то я, разумеется, этого не видел. Но у меня есть основания считать, что так оно и было на самом деле. Плюс ко всему, если возникнут дополнительные какие-то сомнения по поводу того, стоило проходить проверку на детекторе лжи или не стоило, я бы ответил так. Большинство моих коллег вышло после 3 недель, после месяца, после 2 месяцев. Меня держали там до суда. Можете сделать из этого выводы сами. Или этих выводов не делать. Ваше дело.
Тое питание, якое вам, напевно, так само задавали, ці вас примушали, ці вам пропоновали супрацу с КДБ?
Нет, Анна, напрямую мне не предлагали сотрудничать с госбезопасностью. Единственное, в чем, собственно говоря, проявляли крайний интерес, это сотрудничество с иностранными спецслужбами. Я доказал, что я не сотрудничаю со спецслужбами, и тут мне нечего скрывать. Меня никто за рубежом не вербовал. Тогда оперуполномоченный задал, собственно говоря, вопрос: а почему это они вас не вербовали? Вы там учились, в Республике Польша. Вы не принимали воинскую присягу. Вот я бы на их месте попытался вас завербовать. Понимаете, у заключенных, у них появляется такое, ну, пятое чувство, то есть, когда к ним начинают подъезжать с какой-то темой. Вы меня извините за этот сленг, это осталось еще с тех пор. И я ему ответил честно. Если бы меня попытались завербовать за рубежом, я бы подал заявление в прокуратуру в местную и, соответственно, написал бы начальству этого человека, который попытался меня вербовать. И он получил бы выговор за пробу неудачной вербовки и за то, что действует слишком грубо. Больше ко мне с такими предложениями не подходил.
Ну, насколько вас можно зразуметь, под подозрением у супрацы КДБ находятся вельми многие фигуранты криминальной справы об массовых непорядках, которые вышли с тюрьмы до суду, тем лику Андрей Дмитриев, Виталий Ромашевский, Сергей Возняк, Анатоль Павлов, Григор Костусев да иншие. Олесь Михалевич, Влад Кобец признались, что их примусили подписать паперу об супрацы. Вы хотели бы, как все эти люди прошли проверку?
Видите ли, я не буду комментировать заявление Влада Кобеца и Михалевича. Все, что они могли, я думаю, они по этому поводу уже сказали. За то, что признались, ну, за это им респект. Больше ничего комментировать не могу. А что касается иных перечисленных вами людей, то мое предложение было адресовано в том числе и к ним. Посмотрим, как они на это отреагируют. Они отреагируют, но это их право. Я думаю, что это будет о чем-то свидетельствовать.
Кому за позиции вы верите без детектора хлусни?
Вы знаете, я как раз хотел это вспомнить. Это не совсем, может быть, по теме нашего разговора. Я бы не волновался сейчас собственными заявлениями ни по поводу выборов, ни по поводу детекторов лжи. На самом деле, все это так приходящий и не стоит всего. А волнуюсь я по одному вопросу. Я сейчас ищу автотранспорт, чтобы съездить в Брестскую область действительно хорошему и достойному человеку Павлу Северинцу. Я ему обещал еще в мае, но пока не нашел машину. Но я непременно найду и съезжу.
Вот, например, Наста Положанка, Наталья Радина, они так само вышли ранее из КДБ. И вы пропоновали бы им пройти проверку?
Не комментирую. Но мое предложение относится, безусловно, ко всем, без исключения. Не хочу тыкать пальцем в дам, это не принято. Меня так не учили.
Такое персональное питание. Коли б у вас была махчимость побачить вашу справу у КДБ цалком, ти вы саправды хотели б яе поглядеть? Ти вы саправды хотели б ведать имена людей, якія могли давать на вас информацию у КДБ?
Такое дело есть. Это для меня не секрет. Но меня как-то абсолютно... Я отношусь к этому индифферентно. И я думаю, что время расставит все по своим местам. Потому что, когда сменится власть, будет принят закон о люстрации, и те, кто доносил на своих коллег, не смогут занимать не только руководящие посты, не смогут заниматься теми профессиями, которые называются так называемыми профессиями общественного доверия. Это учителя, журналисты в первую очередь. Не смогут баллотироваться, соответственно, в законодательный орган. Так что я, как крестьянин, могу сказать, что Я этих людей уже простил, если таковые есть. Если их нет, то тем лучше. Значит, Бог нас любит.
Сергей Возняк сегодня сказал в интервью корреспондентам «Свободы».
Это совершенно пустая процедура, и человек сильной волей может обмануть ДТЭК. Тем более, что сами даже правоохранительные органы, судебные органы не рассматривают показания детектора лжи как доказательство виновности или невиновности человека. То есть детектор не дает исчерпывающего ответа на вопрос, врет человек или говорит правду. Никакого смысла в этом не имеет. Да. Человек просто с плохим давлением может разнервничаться, и на этом детекторе он покажет, что он там законченный лжец и так далее, хотя человек ничего не виноват. И наоборот, человек с очень сильной волей, который может управлять своими эмоциями, детектор ничего не покажет, и ну что, будем-то сразу считать, что вот он кристально честный, кто разволновался, значит, там агент, негодяй, и входит в те 80%, о которых Бондаренко говорил. Поэтому ерунда, это просто бессмысленный затея.
Как бы вы прокомментовали это?
Да ничего подобного. Это на ровном месте сказано. Я думаю, что Сергей Возняк это сам понимает. Детектор лжи дает 95% гарантию того, говорит человек правду или нет. Я вам еще раз повторю, что сами сотрудники госбезопасности верят показаниям этого прибора больше, чем любой доказательной базе или вашим показаниям. Условно говоря, это применяется и в белорусском МВД. Многие люди, которые проходят по бытовым уголовным делам, там кражи, что угодно, они могут снять с себя подозрение, согласившись на требования следователя или оперуполномоченного пройти проверку на детекторе лжи. Поэтому давайте не будем недооценивать роль полиграфа, тем более, что в некоторых странах он законодательно уже введен в качестве доказательной базы. Я имею в виду Соединенные Штаты, некоторые из штатов Соединенных Штатов. Считаю ответ Сергея Возняка не до конца искренним, хотя, возможно, он опять-таки искренне заблуждается.
Вот Виталий Рубашевский так прокомментовал вашу пропанову.
Я готов одному из первых удельничеств и закликал бы так само подтримать всех инших. Ну, это хоть не бы разрядило атмосферу усягульного подозрения, опять на его позиции. Хай все этот детектор хусти пройдут, для многих станет более разумелым позиции тех людей, которые сегодня означали белорусского позицию. Я сомневаюсь, что все пойдут. Думаю, что инициатива добрая, так что хай вас теперь шукает пристосование специалистов, или ласка организуется за доволением приду.
Как вам подается вот эта атмосфера усягульного подозрения, про якую Виталий Ромашевский говорит? Те не была она как раз и створенная спецслужбами?
Я с этого и начал. То есть со слова доверия. Перед очередными выборами нам нужно вернуть доверие друг другу и доверие общества, потому что мы не рассчитались еще с прошлыми. И здесь, мне кажется, реакция Виталия похвальная и позитивная. Хотя, наверное, многие считают, что это всего лишь медиальный повод. Для меня это не медиальный повод. Я буду пытаться добиться своего, потому что я не первый раз это предлагаю.
Ргор Костусев так само сказал.
Я потребовал такую инициативу, как Марселя первых отправить на ее, как и он пройдет. Ну, трошку это дитячий садок, но почнем с Марселя, я за ним. Это не серьезно относится, но когда так Марселя будет настойливать, ну, я за ним все пойду. Когда он первый возьмется проходит, то я буду номер два.
Пойдете?
Я предложил это в интервью. Разумеется, так. Я готов. Да.
Коли улишивать такую ситуацию так званых двойных агентов, коли человека шантажом примусили подписать домову об супраце с КДБ, он вымушен бы пойти на это с певных причинов. Але гэтую супрацу выкарыстовывая, ну, як бы, як на корысть демократичным силам, у подачи информацию, выкарыстанне большей свободы деяния на корысть демократичных каштовностей, як вы на это глядите?
Так вряд ли может быть, потому что рядовой активист или политик оппозиции – это всего лишь человек. С ним работает профессионал, оперуполномоченный, или два, или три, или целая группа. Я думаю, что вряд ли ему удастся в силу их профессиональных навыков обмануть их и заставить работать на себя. Хочу привести вам пример. Не знаю, насколько вам это интересно, но тем не менее. 2001 год. Организация «Край». Некий активист организации «Край Жирносек» заявил, что привлек на свою сторону офицера госбезопасности майора Углянецу. Майор Углянеца потом стал политбеженцем, уехал отсюда. К сожалению, майор Углянеца знаком из третьих рук по рассказам моих друзей, как ну, один из активных вербовщиков среди оппозиции. Зачем он уехал за рубеж? И почему после этого организация «Край» фактически перестала существовать? Это есть ответ на тот вопрос, который вы задали. Не может обычный рядовой человек переиграть подготовленную команду, которая пытается от него получить информацию. Не стоит на это рассчитывать. Либо так, либо да, либо нет. Иначе быть не может.
Сергей, коли б ваш эксперимент отримався, саправды хтось из оппозиции признался у супрацы с КДБ. Что далей? Выкреслить его шерого оппозиции, дать пахшимость покаяться, судьи кто будут?
Видите ли, ситуации могут быть разные. Был очень успешный польский демократический политик Олехович. Он создавал гражданскую платформу. Это такая польская политическая партия. Она сейчас правящая. Он открыто признался в том, что он сотрудничал с госбезопасностью. Но сотрудничал как чиновник ООН от Польши. То есть он там, по его мнению, помогал своему государству. Мотивация может быть разная. И тут, по-моему, главное для того, чтобы человек осознал, что не может быть двух путей, повторюсь, либо да, либо нет. Двойным агентом здесь точно никто быть не может.
Я опошнее питание уже на иншую тему. Какая ваша ситуация теперь с видом на жихарство у Польши? Тебе нечто изменилось?
Я назначил уполномоченного. Меня глубоко эта ситуация удивила и неприятно удивила, потому что я нахожусь здесь и так в ситуации, будучи невыездным, выехать за границы Беларуси я не могу. Если я буду лишен вида на жительство, то в таком случае я въехать в Европейский Союз не смогу. Хочу подчеркнуть сразу, что я не политик. Я политолог, политтехнолог, занимаюсь выборами. И для меня это означало бы отказ в виде на жительство, то, что я не получу визу в европейские государства. Поверьте, для меня это было бы в профессиональном отношении очень серьезный удар. А в личном тем более, потому что к Польше я всегда относился более чем тепло. Я там жил и учился 7 лет.
Гостем вынікаў дня быў Сергей Марцалеў, былы кіраўнік выбарчага штабу кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2010 году Міколы Статкевіча. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 19 чэрвеня. Лаўрэатамі прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі сёлета сталі краязнаўца Алесь Белакос і музыка Лявон Вольскі. На парламенцкіх выбарах збіраюць вылучаць свае кандыдатуры лідары партыі БНФ Аляксей Юнукевіч і аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Аргкамітэты байкоту выбару створаны ў 18 гарадах Беларусі. Праваабаронца Гары Паганяйла аспрэчвае праз суд сваё ўключэнне ў спіс невыязных. У Беларусі 2 тыдні будзе працаваць місія МАГАТЭ, спецыялісты павінны ацаніць узровень бяспекі будучай беларускай АЭС. Вы на хвалях свабоды. Сёння дзень нараджэння Васіля Быкава. Пісьменніку споўнілася б 88 гадоў. Мелодыі для Быкава. Такі блог напісаў для сайту свабоды Сергей Навумчык.
Ёсць у мяне фотаздымак, зроблены ў Полацку, ў Сафійскім саборы, у сярэдзіне 80-х гадоў віцебскім фатографам Міхаэлам Смердзінгам. Захавалася шмат фото, на якіх Быкаў і Барадулін разам, што натуральна, бо былі яны найбліжэйшымі сябрамі. І апошняя падрыхтаваная пры жыцці Быкава кніга, перапіска з Барадуліным, названая сімвалічна «Рукаюцца душы». Але тут абодва ў вобразах абсалютна супрацьлеглых тым, якімі іх прызвычаіліся ўяўляць. Звычайна узрушаны вясёлы Барадулін, суворы, паглыблены ў сябе, а Быкаў узнёслы і нейкі трапяткі. Быкаў і Барадулін сфатаграфаваныя на канцэрце класічнай музыкі. Пэўна, мы цяпер ўжо ніколі не даведаемся, якая мелодыя іх так узрушыла. Увогуле, калі будучым даследчыкам біяграфіі Быкава давядзецца пісаць на тэму «Быкаў і музыка», яны апынуцца перад белай плямай, бо ў інтэрв'ю Васіль Владзімірович не ўзгадваў звычайна ні імёнаў кампазітараў, ні іх твораў. Пры тым, што альпійская балада Евгена Глебова і саундтрэк Альфреда Шніткі да экранізацыі «Сотніка» Ларысы Шапіцкай зрабіліся здабыткам музычнай класікі. Але ў архіве «Радыё Свабоды» ёсць дзве песні, якія, і гэта пэўна, падабаліся Быкаву. У 97 годзе, калі выдавецтва мастацкай літаратуры адмовілася выдаваць «Сцяну», зборнік быкаўскіх апавяданняў і прыпавесцяў, «Радыё Свабода» прапанавала прачытаць іх у эфіры. Васіль Уладзімірович пагадзіўся, і мае калегі Алена Ціхановіч, Александр Лукашук пачалі рыхтаваць тэксты. Але для іх трэба было падабраць музыку. І я тады прапанаваў песню «Сольвег» Эдварда Грыга. Быкаву музыка спадабалася. Прызнаюся, што выбар быў ніяк не звязаны з сюжэтам оперы на матыў іпсенаўскай драмы і ніяк не ўвязываўся з тэматыкай быкаўскіх твораў. Як чалавек без музычнай адукацыі, не разумеючы мову музыкі, я кіраваўся толькі інтуіцыяй. Мене уразила гэтая музыка, падалося, што шчымлівая, сумная мелодія адпавядае настрою, які я адчуваў у голасе Васіля Владзіміровича ў часе нашых тэлефонных размоў. Я тады казаў яму, што хаця і прайшоў так званы рэферэндум, і што канстытуцыя скасаваная, і што не давялося нам з пазняком сустрэць 97 год у Мінску, як мы планавалі, але гэта не павінна быць вельмі доўга. Ва ўсялякім разе не на доўгія гады. Васіль Уладзімірович не спрачаўся, але і не падтрымліваў майго аптымізму. Зрэшты, аптымізму таксама не надта энергічнага. Магчыма, было ў Быкава адчуванне, што наперадзе сцяна. Праз некалькі месяцаў ён выйдзе з Беларусі спачатку ў Скандынавію і будзе жыць, як з беларускага гледзяшча, зусім недалёка ад месца, дзе чакала Сольвейг вяртанне свайго перыюнта. Чужыне напіша Быкаў доўгую дарогу дадому, якую спачатку прачытае на хвалях свабоды. Музыкай мае калегі выберуць песню Рыгора Пукста на верш Янкі Купалы «Шумныя дарозы» у выкананні Данчыка і Барткевіча. Васіль Уладзімірович ухваліць і гэты выбар. З таго часу песню Купалы будзе гучаць у перадачах «Чэрвень з Быкавым» стогадовага цыклю «Радыё Свабода», прымеркаванага да 19 чэрвеня дня нараджэння і 22 чэрвеня дня памяці Васіля Уладзіміровича Быкава.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоды ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў.
Яраш Лойка, выпускнік гуманітарнага ліцэю 2012 году, чытае фрагмент апавядання «Сцяна».
Сотнікаў сядзеў, прыгрэўшыся ля печы, і намагаўся толькі абы не заснуць. Праўда, драмаць не даваў кашаль, які то адчапляўся на хвіліну, то біў так, што балела ў мазгах. Старасці ху ён слухаў і не слухаў, унікаць у яе скаргі не надта хацеў. Адчуваў, што варта толькі даць сабе паслабку, як нядоўга і пранікнуцца спачуваннем да неўдакі старасты, чаго ён ні за што не мог дазволіць сабе. Ён не мог спачуваць чалавеку, які пайшоў на службу да немцаў і так ці інакш выконваў гэтую службу. Тое, што ў таго знаходзіліся нейкія там апраўданні, не кранала Сотнікава, які ўжо ведаў цану такога роду апраўданням. У той барацьбе, якая пачалася з фашызмам, нельга было зважаць ні на якія самыя важкія прычыны. Перамагчы можна было толькі насуперак усім прычынам. Ён засвоіў гэта з самага першага свайго бою і ўсюды трымаўся менавіта такога пераканання, што толькі і давала яму захоўваць цвёрдасць сваіх пазіцый ва ўсіх складанасцях гэтай вайны. Спахапіўшыся, што дрэмле, Сотнікаў паспрабаваў устаць, але яго так хіснула па хаце, што ён ледзь не ляпнуўся аб сцяну. Гаспадыня, сама спалохаўшыся, неяк падтрымала яго, і ён падабраў з падлогі вінтоўку. «Фу, чорт! Сынок, ды што ж гэта з табой?» Заўважыўшы нешта нядобрае ў ім, іншым голасам загаманіла кабета. «Ды ты ж хворы, а божачка мой! У цябе ж жар мусіць, а вогці мне! Табе ж легчы трэба! Вой крыпіць у грудзях! Пачакай, я табе лекаў звару!» Яна са шчырай спагадай шаснула некуды ў запечак, зашархацела там чымсьці з паклажы, а ён падумаў, што мусіць сапраўды ягоная справа дрэнь, калі ўжо так не занепакоілася гэтая жанчына, але не хапала лячыцца ў старасціхі. «Не турбуйцеся, мне нічога не трэба». Яму і сапраўды не хацелася ні піць, ні есці, і нічога не трэба было, апроч цяпла і спакою. «Як жа не будзеш, сынок, ты ж хворы, ці ж гэта не відно? Я даўно прыкмячаю». «Неважна», – сказаў Сотнікаў. «Калі можа некалі, дык на малінкі сухой, модзе заварыш, пап'еш, а гэта вузёлачкі, не трэба». Я насовывала ему нечто с торбочек, что досталось печи, а ён отхинулся, не хотел ничего примать от яе, бо не зычил в этой кабете добра и тому не мог погодиться на ее послугу. Але у той час у сенцах забразгали, ён почул у рыбаков голос и у хату зазернул староста. «Ходемте, товарищ кличе». Хистаючыся от слабости и гула у голове, Сотников устал и вылез у холодные темные сенцы. Праз расчыненыя дзверы на снежным двары відаць быў рыбак, ля яго ног на снезе ляжала авечка, якую той збіраўся падняць на спіну. «Так, ты ідзі», – роўным дзелавым голасам сказаў рыбак да старасты, – «і зачыні дзверы, нечага глядзець». Староста хацеў нешта сказаць, ды, мабыць, перадумаў і вярнуўся ў сенцы. Дзверы за ім шчыльна зачыніліся, пасля чуваць стала, як бразнула клямка ў хату. «Што, пускаеш?» – з папрокам сіпла запытаў Сотнікаў. «А, чорт з ім, ну і дарма». Не отказавши, рыбак дужим выселком ускинул на плечо овечку и покрочил за вугол хлявка, откуль повернул по целику до знайомого гуменца, кособокие будинки якого тьмели неподалеку змроку. Сотников поволокся следом.
Яраш Лойка читал фрагмент оповести Сотников, и на закончение этой годины эфиру пропоную послухать улюбленную песню Василя Быкова «Шумные березы» у выконании Данчика и Барткевича. Заставайтесь со свободой!
Yeah.